Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 2 декабря. Меня зовут Юрий Буткин. Программа «Пиджаки». Наш гость Дмитрий Орлов, генеральный директор агентства политических и экономических коммуникаций. Дмитрий Иванович, добрый день.
Здравствуйте, Юрий.
7373948 – это телефон прямого эфира, код города 495, можно через смс-портал, плюс 7-925-48-94-8, можно через телеграм, говорит МСК, бот. Вот все возможности для того, чтобы связаться со студией. Понятно, что первое, что я бы хотел услышать от вас, это с вашей точки зрения, что вчера сказал президент Путин.
Ну, президент Путин, мне кажется, ясно обозначил квинтэссенцию, основную мысль своего послания. Повестка развития. Я, надо сказать, лично я, политолог Орлов, достаточно давно примерно за эту формулу выступал. Говорил о том, что к курсу развития необходим переход, и что его нужно, так сказать, формально провозгласить. В том числе и рад, что, так сказать, президент, обращаясь к нации, в общем, прислушался, надеюсь, в том числе к моему совету. Ну, в этом есть немножко, конечно, юмористических соображений. Но если серьезно, то действительно послание развития и роста, причем президент понимает его достаточно широко, от развития человеческого капитала до развития конкретных отраслей, вот тоже здесь от машиностроения до IT-технологий, у которых там сейчас колоссальный экспортный потенциал, реальный экспорт, да, от сельского хозяйства там до, значит, традиционных отраслей. Вот. И явно видно, что президент ищет, да, ну и находит, формулируя, так сказать, в послании свои задачи, да, некие, ищет источники роста. Ищет, причем не только, и это правильно, не только в экономике, в каких-то драйверах, в новых отраслях, но ищет и в общественной инициативе. Между прочим, ведь общественная инициатива, о которой много говорил президент, волонтерство и так далее, в конечном счете тоже ориентировано на то, чтобы общество стало более динамичным, элита быстрее обновлялась, и в конечном счете, чтобы это привело к росту. Ведь в чем главный вопрос, на который, как мне кажется, вчера пытался ответить Путин, формулируя этот тезис повестка развития? Какой он будет рост? Он будет в ближайшее уже время. Но это будет рост 1-2% на грани стагнации, мало отличимы от того положения, в котором мы сейчас находимся. Или это будет рост значимый, 4% или 6%, или даже больше. Вот, вот о чем идет
речь. Для этого нужно вдохновиться.
Для этого нужно вдохновиться, мобилизоваться, мобилизовать все, так сказать, возможности и ресурсы, мобилизовать экспортный потенциал. Вот. Если говорить о главном, ну, поскольку послание носило экономический характер, то главный экономический месседж – это, конечно, не сырьевой экспорт. Ну, для меня, во всяком случае.
Но это ведь месседж, который не впервые прозвучал.
Да, это конкретная история. Ну, во-первых, президент сказал, что очень значительно он увеличился. Ну, сельское хозяйство,
ну, да,
цифра известна, которая превысила более 14, да, миллиардов долларов, превысила более 16 миллиардов долларов, превысила, значит, экспорт оружия, экспорт IT-технологий, которые там свыше 7 миллиардов долларов, невиданный вообще результат. Раньше действительно были статистически незначимые величины. Это база, с которой нужно совершить рывок. И мне кажется, этот рывок вполне может... Она уже достигнута. Нужно сконцентрироваться и, значит, действовать. Вот там, мне кажется, что это главное все-таки направление.
685-й подпут тут же
экспорт,
пишет.
Еще раз, экспорт, да, не сырьевых отраслей.
Вот. Экспорт.
Экспорт не сырьевых отраслей, да.
Сытые, холеные лица чиновников Путина услышали? Вот он спрашивает.
Ну, слушайте, элита всегда сытая в любой стране. Редко когда...
Значит, а зачем тогда ей что-то менять?
Понимаете, можно, значит, как говорил один из экспертов того времени, оценивавший политику Петра, можно, Петра Первого, можно, значит, бояр убивать поодиночке, значит, десятками, обоймами, и не только бояр. А вопрос в том, что, во-первых, этим будет дезорганизовано управление, а во-вторых, значит, придут же новые. Поэтому критерий не лоснится морда у него, значит, чиновника, который, значит, слушает послание президента или у телевизора, или в зале, да, значит, проблема в другом. Эффективен он, инертен он или нет? И вчера Путин задал новый критерий. Есть диалог? Способен чиновник к диалогу и восприятию лучших практик, которые у тебя в регионе есть, которые тебе люди в том числе предлагают, или нет? Не способен, значит, будешь... Ну, я так его понял.
Ну, да, он говорил не выйти из кабинета.
Да, нужно... не способен, значит, вот не способен выйти из кабинета для того, чтобы пообщаться с людьми, ну, выйдешь из него, так сказать, навсегда и не будешь исполнять эту должность.
Смотрите, как только мы начинаем обсуждать то, что вчера говорил Путин, люди первым делом задают вопрос, который, по-моему, и сам Путин когда-то формулировал, где посадки. То есть людям важно, чтобы Путин сказал, это не получилось, вот эти за это ответят, и дальше мы будем развиваться так-то.
Нет, мне кажется, здесь,
почему люди
здесь
этого
была
хотят?
Конкретная, значит, конкретное предупреждение или там угроза, что люди будут лишаться в случае неэффективности своих постов. Вряд ли можно говорить о посадках чиновников, которые неэффективно работают. Неэффективность и даже конфликт интересов – это не преступление, за них наказывают. Но не лишают свободы или там, значит, не выносят приговоров. Все-таки для того, чтобы давайте мух отделим от котлет, значит, сажают за преступление, а не за нерадивость и не за конфликт интересов. Вот. Значит, но по поводу посадок, мне кажется, Путин очень верный дал тоже вчера месседж о том, что не надо превращать борьбу с коррупцией в шоу, и не надо подменять шоу борьбу с коррупцией. Значит, завершили расследование, нашли виновных, значит, приняли весь комплекс мер, который связан с этим. Ну, это он адресовал правоохранительным органам, естественно. Видимо, Следственному комитету.
И в качестве небольшого пресс-релиза сообщили, в конце концов. Только так, что ли?
Значит, это уже второй вопрос. Пост-релиз это будет, пресс-релиз или, так сказать, какие-то там видеоматериалы, еще что-то. Но в любом случае, во-первых, это должно быть, значит, не пиар-сопровождение деятельности правоохранительного ведомства, а отчет о том, что уже, так сказать, реально достигнут. Это раз. И второе, системная работа, ну, так я президента услышал, да, системная работа важнее несистемного пиара на коррупцию. Вот так это, наверное, можно сформулировать.
500-й спрашивает через Телеграм. С вашей точки зрения, вот вчера Путин выступал перед определенной аудиторией. Это транслировали по телевидению и по радио. Таким образом делали аудиторию намного более широкой.
Да, конечно.
И вот он как раз и спрашивает вас. Это было чиновникам то, что он говорил, адресовано? Это народу было адресовано? Или это прессе было адресовано?
Вообще, вчерашнее послание, я, так сказать, несколько посланий в своей жизни слышал, начиная с речи Путина перед Госсоветом, которое фактически было послание в 2008 году, когда он про курс модернизации говорил, с тех пор я, собственно, присутствую на посланиях президента, и должен сказать, что вчерашняя речь, она значительно отличалась от многих других, это была речь не такого популистского лидера, не человека, который... значит, стремиться, чтобы запомнились какие-то, так сказать, несколько фраз или, значит, не человека, который стремился бы, значит, закрепить какую-то популярность. Это была речь специалиста. Вот. И в этом амплуа во время послания Путин предстает достаточно... Ну, вообще, на самом-то деле, он предстает не всегда, далеко не всегда, тем более в таких вот, значит, общенационально значимых речах. Поэтому послание вчера было адресовано чиновникам раз, специалистам в сфере экономики прежде всего два, бизнесу и активным слоям население три. Вот я бы так три аудитории этих обозначил.
А он чиновников пугал? Он чиновникам объяснял?
Он
если же это главная аудитория.
Объяснял. Он чиновников по традиции немножко припугивал. Он чиновников вовлекал в процессы взаимодействия, так сказать, с гражданами. Главное в том, что те инициативы, с которыми выступает власть, там, по, значит, изменению налогового бремени.
Вот тут, кстати, спрашивают про налоговую реформу. Это что, значит, все?
Переходу я выскажусь еще по этому поводу, как я, конечно, вижу. По экономическому росту главное, чтобы это было поддержано активными слоями населения, предпринимательством, самозанятыми. Не надо их кошмарить, не надо самозанятых представлять как там каких-то неадекватных людей. Вот об этом вчера говорил президент. То есть, короче говоря, он хочет, на мой взгляд, хочет сформировать новую коалицию или обновить коалицию его поддержки, в которой были бы вот эти активные слои, люди, которые сами, ну, или, скажем, они там-то, и так там есть, которые в большей степени были представлены слои, которые сами зарабатывают себя на жизнь, активные, и активны в разной сфере, от предпринимательства до волонтерства. Что касается налоговой реформы, мне кажется, что здесь прозвучало вполне ответственное заявление, что был период, который отличался определенным, значит, определенной налоговой стабильностью, он, собственно, завершается, будет другой период налоговой стабильности, который, значит, будет задан в 2018-2019 годах. Но, очевидно, какие-то изменения вот перед тем, как будет этот новый налоговый период, они грядут.
Но
вот изменения могут быть разные.
Вот все-таки, да. Раз уж об этом сказал Путин вчера, и более-менее стало понятно по времени, налоги поменяются скоро, не завтра.
Но скоро.
В 2018-2019 году.
Я президента понял именно так. Есть эксперты, которые говорят, что в обозримой перспективе этого не будет. Мне кажется, достаточно скоро. Но не говоришь о том, что налоги регулярно меняются.
Это значит, это налоговое бремя будет усилено?
Значит, я думаю, что изменится налогообложение сырьевой отрасли, и, возможно, оно будет усилено. Ну, собственно, налогообложение сырьевой отрасли, оно всегда меняется, часто меняется, в отличие от налогообложения физических лиц, да. Вот. Не исключаю изменения, в принципе, в налогообложении бизнеса. Но главное, может... Да, ну, имущественные налоги, они и так изменяются и растут. Но могут произойти изменения в НДФЛ, в налогообложении физических лиц. Сегодня у нас плоская шкала 13%.
Это... И что, богатые... Так может быть, что вместо плоской шкалы будет когда?
Ну, тут нужно все взвесить очень тщательно на весах. На весах роста экономического, с одной стороны. Ну, то есть на весах, с одной стороны, будет экономический рост, с другой — социальная справедливость. И много еще гирек можно на каждый из этих, значит, докладывать. Тут, значит, на мой взгляд, вот что. Вот так бы я сказал, что можно изменять НДФЛ, но прогрессия должна быть очень аккуратной. То есть вот с моей точки зрения 25%, да, с наиболее состоятельных слоев, это приемлемая социальная цена там, и так далее.
Это помимо тех 30% выплат налогов в социальные фонды?
Нет, это даже не смешивать налоги на бизнес и налог на доходы физических лиц, которые мы все платим.
Ну, вот я говорю, или иначе,
я имею в виду НДФЛ, налог на доходы физических лиц, который сейчас по плоской шкале у нас 13%. Вот 25% состоятельные слои могут потянуть. Они могут потянуть и больше.
Состоятельные слои, это вот с какого уровня они начинаются, с вашей точки зрения?
Это тоже дискуссионный вопрос. Да, дискуссионный вопрос. Но речь идет о людях, владеющих капиталом, так сказать, получающим доход с капиталов. Это не люди, которые, так сказать,
депутат Государственной Думы с зарплатой, несомненно, в 300 тысяч или там сколько?
400 сейчас.
360, говорят, да, тысяч,
да,
рублей,
да.
Все-таки.
Это вот человек, которого это коснется.
Должно
коснуться.
Хорошо.
Но нужно точно понимать, что вот, допустим, налоговая система, которая у нас действовала в 90-е годы, запретительная, чудовищная, ее, собственно, принимала Компартия, которая имела, ну, инициировала Компартия, которая имела тогда в Думе большинство, и там были 60% даже ставки при максимальных налогах, она приводила к тому, что большинство людей, которые хоть что-то зарабатывали, не платили. Вот появление такой системы нужно избежать. То есть нужно ввести, если она будет проведена, да, реформа НДФЛ, она должна быть дифференцированной. То есть Наименее состоятельные слои не платят ничего, большинство остается, абсолютное большинство, со ставкой 13%, и лишь наиболее состоятельные платят более высокий налог, скажем, 25%.
Хорошо, значит, мы уже так или иначе упоминали вот этот призыв Путина выйти к людям и поговорить с ним.
Да, нужно.
Из сегодняшних сообщений: в пятницу 2 декабря в Калуге около 9 утра сотрудники административной комиссии вместе с полицией пришли разбирать оставшиеся вещевые ряды. Ну, снесли рынок.
Пришли к людям.
Сегодня, да. Только пришли-то не чиновники, а полиция пришла.
Я понял.
Сегодня в Москве, в центре города, новые тарифы на парковку.
Да.
Пришли к людям. Или нет?
По поводу парковок, кстати, Путин тоже вчера это сказал, точнее, не по поводу парковок, не совсем верно, по поводу деятельности городских властей, мегаполисов, да, в области благоустройства, Путин сказал, может быть, людям стоит, так сказать, определить, какие парки, скверы, набережные и дороги.
И даже улицы, да.
И даже улицы. Люди хотят иметь. Это звоночек, конечно, звоночек, серьезный звоночек городским администрациям, прежде всего, конечно, Москвы, так сказать, по благоустройству много задается вопросов. Ну, наверное, глупо говорить о том, что большинство населения за 200-рублевые, значит, ставки. Это ставки, которые введены, исходя из того, чтобы, так сказать, очистить улицы города, те улицы, которые остаются достаточно, так сказать, загруженными даже при нынешних ставках. Значит,
параллельно ведь увеличивается и список улиц, где вводится в платную парковку, в принципе.
Естественно.
А это уж далеко
не
центр.
Я считаю, что риск такого рода мер, он вот в чем заключается. Люди перестанут их воспринимать как реалистичные, во-первых, и перестанут бояться штрафов, во-вторых.
Что значит перестанут бояться штрафов?
Я объясню. Если у нас, значит, ну вот там 200 рублей, чтобы стоять весь день или там значительную часть дня, ну 5 часов, скажем, это 1000 рублей, а штраф 2500.
Ну хорошо, все сняли номера, а Лексутов говорит, что тогда они террористы.
Вы знаете, Максим Станиславович человек яркий, вот, значит, активный, с активной жизненной позицией. Но в городе его не любят, надо признать. И, значит, были времена, когда его фамилия, кстати, в том числе в эфирах вашей радиостанции мы обсуждали. Прямо люди редко где знают вице-мэров. А тут неслось. Лексутов. Слава богу, в последнее время ему хватает мудрости, так сказать, не выходить в публичное пространство. Это очень его украшает, кстати, как чиновника, как, значит, деятеля. Вот. Но это, так сказать, лирическое отступление. А по поводу там террористов, не террористов... Вы знаете, люди могут бояться штрафов до определенного... Значит, до определенной грани. Когда, значит, штрафы сопоставимы с этим, с этой регулярной оплатой, они вообще перестанут платить и вообще перестанут на это реагировать. Могут вообще перестать на это реагировать. То есть вот эта регуляторная функция цены парковки,
она
исчезнет.
А многие уверены, что она и не работает как регуляторная, а это функция исключительно сбора денег.
Нет, она, конечно, не сбора денег, она регуляторная. И вот я боюсь, что 200 рублей – это, так сказать, такая уже на грани сумма. Ну, конечно, она многих там, я уж не говорю про малоимущих, но даже средний класс неблагоприятно мотивирует, скажем так.
Да,
люди говорят, подождите, о том, что им запрещают фактически.
Мы возвращаемся да, к тому, что вчера говорил Путин. Ну хорошо, люди из мэрии выходят из кабинетов и начинают разговаривать с людьми. Этот разговор не получится. Люди не хотят платить за парковки. Они будут говорить о том, что парковки должны быть бесплатными.
Надо находить компромисс и с людьми в любом случае эти вопросы обсуждать. Значит, здесь, конечно, это все, хотя там городская администрация говорит, что она проводила консультации с муниципальными депутатами, что люди требуют этого или там...
Ну, нет, наверняка есть кто-то, кто требует, неужели?
Да, наверняка есть, но я думаю, что если этим заняться серьезно, конечно, люди, так сказать, это не поддержат. Но всегда можно найти компромисс. Главное, не находить для своих решений какие-то, значит, абсурдные доводы, там, какие-то абсолютно неадекватные.
Ну, как, вот этого, нам говорят, что
этого люди не поймут.
Жители района и муниципальные
требуют.
Депутаты не то чтобы требуют, не, они попросили мэрию. И мэрия пошла им навстречу.
Ну, давайте, вот я ограничусь этой формулой, значит, очень простой. Не надо людей убеждать в абсурдных точнее, давать им абсурдных мотивов, да, или подтверждать абсурдными мотивами какие-то свои действия. Люди не идиоты, тем более, значит, люди мегаполисов. Путина беспокоит, ясно, что, что так сказать, люди могут, что общественное доверие к власти в городе может уменьшиться, соответственно, начнутся претензии к власти, и к городской, и к федеральной. Нужно находить баланс, находить компромисс, идти к людям в самом широком смысле слова. Значит, активный гражданин, неплохая система, в принципе, но в чем ее проблема?
Ну как, подождите, это прекрасно, это позволяет нам решить, да, нужно ли косить траву,
да,
во дворе.
Да, да, это система жалоб. Жалоб, либо опросов, которые инициирует сама городская администрация на тему, нужно вам косить траву или не нужно косить. Значит, нужна активная системная работа с проблемными группами, с проблемными аудиториями в городе, чтобы эти самые проблемы снимать. Что значит идти к людям? Это идти в том, прежде всего к этим самым, значит, аудиториям, которые транслируют проблемы, говорят о проблемах, которые не удовлетворены ситуацией. Лакировать ситуацию нельзя. Представлять, что власть пользуется в городе широчайшей общественной, например, в городе Москве, да, широчайшей общественной поддержкой, а там, значит, против выступают какие-то периферийные группы, радикалы там, и так далее. Вот не стоит так, так поступать. Нужна комплексная система работы.
Давайте про периферийные группы, с чего вчера, собственно, Путин начинал разговор.
Да.
Он говорил о том, что сегодня этот разговор будет более широким, периферийные группы в культуре прежде всего,
да,
о том, что одни считают себя более умными, чем другие, о том, что одни мешают другим высказываться и так далее. Вот сейчас как раз мы следим за срочными сообщениями, Совет по культуре идет. И вот несколько заявлений Владимира Путина. Принцип свободы творчества незыблем, но внутренняя ответственность властителей дум должна быть высока. Потом дальше. Любые попытки сорвать спектакль, выставку недопустимы и должны жестко пресекаться. Потом дальше. Это из того, что в эти минуты звучит из уст Путина. Он поручил разобраться о ситуации с запретом в Омске постановки «Иисус Христос. Суперзвезда». Он сказал, нельзя ни на секунду забывать о таких трагедиях, как расстрел сотрудников «Шарли Эбдо». Недопустимо доводить до этого и раскалывать общество. Ну и главное, надо выработать какие-то критерии того, что допустимо, а что нет в искусстве. А как это сделать?
Ну, слушайте, то, что нарушает закон, то, что не допустит, то, что требования закона же, они достаточно предельно ясны там.
Но конфликты возникают,
например,
как раз не там,
мат,
где закон говорит.
Да, например, мат, еще некоторые вещи, они откровенно недопустимы. И, значит, здесь такие постановки не должны, допустим, если говорить о спектаклях, выходить. Значит, в остальном то, что уже на сцене, да, не вправе, значит, запрещать своим, так сказать, решением некто там с автоматом или в камуфляже, или с банкой мочи там и так далее. Вот этот акционизм, назовем его так аккуратно, его надо прекратить, как Путин все время по другому, да, поводу сказал, истерику прекратить.
Но эту истерику должен кто-то прекратить, кто-то должен сказать...
Значит, Путин вчера сказал, это будет подавляться, с этим власть будет бороться решительно. Это сигнал, это значит, правоохранительные органы
но
будут в
это
вмешиваться.
Но почему это не подавлялось
более...
прежде?
Ну, слушайте, эта ситуация все-таки пограничная с точки зрения закона. Вот пришел человек и начал, там, так сказать, требовать там, закрыть выставку. Вмешиваться правоохранительным органам или нет? Тут ситуация пограничная. Путин говорит, вмешиваться...
Пока человек не зашел на территорию выставки, она
иногда,
пограничная.
Иногда нужен, совершенно верно, иногда нужен четкий сигнал. Путин дает этот сигнал. Правоохранительные органы в случае давления, там, в случае попыток ограничить свободу творчества, которое не противоречит законодательству, естественно, должны вмешиваться и эту свободу защищать.
Дмитрий Орлов, генеральный директор агентства политических и экономических коммуникаций. Это программа «Пиджаки». Прямо сейчас информационный выпуск, потом немного рекламы, потом продолжим.
Самоуверенные такие, знают все. Пиджаки.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 2 декабря. Меня зовут Юрий Будкин. Наш гость Дмитрий Орлов, генеральный директор агентства политических и экономических коммуникаций. Пути примирения в обществе. Вчера об этом заговорил президент Путин. Сегодня он продолжает об этом говорить на Совете по культуре. 413 пишет, не ожидал, что президент встанет на защиту культуры. Респект ему. Пут-пут пишет, спасибо Путину, что хирурга остановили. Вы тоже полагаете, что Золдостанов остановлен теперь?
Ну, я вообще не думаю, честно говоря, что нужно было каким-то образом специально останавливать. Я не думаю, что Золотостанов – это главная угроза национальной безопасности Российской Федерации. Он, так сказать, такой эксцентричный деятель. Вот. Я думаю, что Путина многие приватизировали, скажем так. Есть, как есть там квазипатриотические группы, так бы я их назвал, которые его приватизируют. Есть там какие-то другие группы. Путин вообще сложный. Вот сколько я наблюдаю, да, его как аналитик, да, был его доверенным лицом в 2012 году на выборах. Он сложный человек, непростой. И он в разные периоды... Его политика, его правление, оно очень разное по времени, по характеру. И вот сводить его к какой-то одной концепции или вот приватизировать какой-то одной группе, вот он наш, но не ваш.
Путин за это время ведь был разный.
Вот, Путин был разный, он, в общем, принадлежит в политическом смысле всей нации, и в разные периоды он делает разные акценты. Вот сегодня его акцент. Давайте-ка, друзья, значит, я упрощаю, конечно, и огрубляю его аргументацию, с, значит, всякими камуфляжами и мочой, вы от выставок-то отойдите, если они закон не нарушают. А даже если и нарушают, идите-ка вы в суд и судитесь, и требуйте их закрытия, а не занимайтесь тем, чтобы, так сказать, заменять собой правоохранительные органы. И Путин сторонник законности и правомерности любых действий. И он всегда был противником самоуправства. Всегда. Потому что самоуправство – это первый шаг к беззаконию, а потом, значит, монополия на насилие утрачивается у правоохранительных органов. А вот когда утрачивается монополия на насилие, все. Тогда рушится государственный порядок. И неважно, кто эту монополию, значит, собственно, расшатывает. То, что, допустим, до революции Союз Михаила Архангела или там другие организации, которые сейчас принято называть черносотенными, то, что они, и тогда так было принято называть, то, что они угрожали общественному порядку, это была не меньшая угроза, чем деятельность большевиков или левых эсеров, между прочим, с моей точки зрения. И большевики и левые эсеры в значительной степени появились потому, что до этого и вместе с ними были черносотенцы. То есть никому не надо позволять нарушать общественный порядок, а главное – посягать на деятельность правоохранительных органов. И здесь особый акцент на том, что нельзя допускать, значит, лишение государства права на насилие. Вот и все.
Но когда происходят выставки, так или иначе связанные с Министерством культуры, да, там, где можно пройти по Гозман, это ведь тоже возникает большой вопрос. Почему не работает государственная машина тогда?
Ну, теперь, я думаю, она заработает.
Нет, теперь она уже заработала, да.
На каждый, так сказать, чих с другой стороны, на каждый не накинешь
платок. Но эти чихи почему-то появляются, ведь прежде такого не было.
Ну, становится более конфликтной ситуацией, возможно, становится более сложным обществом, множество групп, которые реагируют, групп интересов, которые затрагиваются там потом, которые затрагивают та или иная активность. Потом, вот мы в последние несколько лет привыкли к тому, что много было групп, которые вот кололи общество, укалывали его. Да? Да. Они, значит, призывали высказаться, призывали там что-то к чему-то радикальному. Сделаем то.
Но когда встали на
сторону
тех, кто от этого страдал, те, кто страдал, начали страдать даже тогда, когда их не колют. Вот ведь какая проблема, говорят.
В общем, Путин, мне кажется, вот этим разрубает Гордиев узел. Если вы велики, да, значит, если у вас великий, как вы считаете...
Нимб-то придерживаете.
Осторожнее, так сказать, и вообще, если люди менее состоятельные или менее образованные, или вы считаете себя белой костью, ну и, так сказать, успокойтесь. Это не дает вам права говорить вам о том, что вы элита. Я уж не говорю о том, что подлинная элита никогда не говорит «я элита». Когда Пажена Рынска прекрасно говорит «я элита», а вы дерьмо, это ее характеризует негативно, а не тех людей, о которых она говорит. Так вот, это первый месседж Путина. А второй месседж Путина, товарищи дорогие, которым не нравятся, значит, полотна современных художников, протестуйте в соответствии с законом.
Но тут еще один вопрос. И снова срочное сообщение, еще за одно заявление Путина. Он говорит, чиновники ведь часто действуют не для того, чтобы что-то сдержать, хватать и не пущать. Это у нас общая установка, этого не делать, не возвращаться к этому никогда. Все. Значит, не пущать такого не может быть. Но, дальше он говорит, критерии надо вырабатывать в творческой среде. Непростая задача, чтобы вы сами выработали критерии. Тогда, говорит он, мне было бы легче останавливать чиновников, которые переходят границы.
Ну, логично. Ну, президент не призывает к ведению...
Ну, что за оценка произведения искусства? Ведь когда мы говорим о критериях, говорим, государство оценивает, это хорошо, это плохо.
Ну, вот в советские годы были советы специальные, да, значит, профессиональные. Там...
Теперь говорят, это плохо.
Сейчас, секунду. Были советы профессиональные, специальные при, значит, там, принятии решений о там, сценариях определенных, что снимать, что не снимать. Там, значит, были определенные советы, значит, при выставках, что допускать, что не допускать. А это же есть и сейчас. Кураторы выставок, значит, то, что тот госзаказ, который формирует Министерство культуры, там есть, значит, эксперты, которые принимают решения. И государство при формулировании госзаказа, подчеркиваю, оно вправе выбирать те приоритеты в финансировании тех же там выставок или кинопродукции, или там, значит, ну, всего чего угодно. Те приоритеты, которые ему кажутся важными.
Но получается, что в государстве действительно есть только один объект. Или один субъект, я не знаю, как правильно в этой ситуации говорить, ведь даже Жорж
пишет... Это Министерство культуры,
нет, это президент Российской Федерации, потому что он спрашивает, когда система начнет работать без персонального указания президента. Это ж Путин теперь просит, чтобы ему помогли и для него разработали эти критерии.
Ну, нет, он говорит о том, что в сообществе это должно быть. Сообщество может регулироваться, еще раз, на мой взгляд, подчеркну, двумя путями. Первый – госзаказ, там все довольно... прозрачно. Государство вправе свои ценности, ну, то есть то, как оно понимает ценности, транслирует патриотические, национальные, значит, самобытная культура там, народов России и так далее. Это логичные приоритеты. Вот. А, значит, собственно, сообщество путем там кураторов, путем каких-то объединений, тех же, скажем, художников или деятелей киноискусства, они, так сказать, должны просто исходить из того, что есть логика закона, есть общественный нрав. Ну, слушайте, самоорганизация, не надо туда лезть.
Да, мы до этого просто говорили о том, что общество с огромным трудом может договориться до того, допустимо ли 200 рублей за парковку в центре. А тут-то вообще непонятно, о чем договариваться.
Тут нужно договариваться о том, чтобы, с одной стороны, были овцы целые, а с другой волки сыты. В каком смысле? Значит, провести выставку качественно, да, и
но всегда найдется кто-то, кто оскорбится этим.
Да, не всегда найдется. С наименьшими проблемами это раз, но при этом, значит, сдерживать тех, кто стремится ограничивать такую свободу.
7373948, телефон прямого эфира, 495-й код. Присоединяйтесь с нами. Дмитрий Орлов, генеральный директор агентства политических и экономических коммуникаций. 413-й вот пишет в связи с тем, что сейчас все смотрят фильм про 28 панфиловцев.
Да.
Фильм снят на определенных условиях, его показывают на определенных условиях, и там определенный взгляд на то, как все это было. И вот он пишет, а если я за свои деньги сниму свои 28 панфиловцев, как я вижу эту историю? Мою картину могут показать?
Мне кажется, это вопрос...
Но в нынешних условиях это маловероятно, ведь нет, разве не так?
А что значит показать? Где показать? На общенациональном канале? Или где?
Ну, где-нибудь хотя бы в публичном месте. Я так полагаю, что речь не идет о телевидении, а хотя бы о кинотеатрах.
Мне кажется, если это будет заслуживающее художественно-ценное произведение, почему и коммерчески...
Ну, вы же слышали, что говорил министр культуры о том, что такое истории 28 панфиловцев.
Нет, подождите, я сейчас о другом. Значит, если существует... Это, конечно, здесь есть логика национальной памяти. Если... оно отражает, если оно художественно ценно, если оно исторически достоверно и...
Нет, речь ведь не идет об исторической достоверности, тут как раз об этом и спорят. Одни говорят, что достоверность она в том, что это было чуть иначе, а другие говорят, нет, это было так, как это было написано в газете. Ведь это же вот этот спор, нет?
Так вот, есть ли историческая ценность, художественная достоверность и коммерческая привлекательность в продукте сочетаются, он, безусловно, выйдет на рынок. Я не думаю, что простой радиослушатель в состоянии создать такой продукт.
Ну, это всеми, понятно, что это другая
история,
конечно.
Всеми этими тремя, значит, свойствами, качествами обладает. Но вообще сюжет с панфиловцами, он очень редкий. На самом-то деле. Таких сюжетов мало.
Но таких сюжетов становится больше.
Он, с одной стороны, это миф национальный, это национальная память, с другой стороны, там есть конфликтная история, собственно, о которой много говорит там Мироненко, научный руководитель.
Но в этом споре все чаще возникают уже, хотя, казалось бы, этот спор же ведь должен быть научным, но в этом споре все чаще возникают вопросы легенды, святости.
Он не может быть только научным, понимаете? Есть такие вещи, как 28 панфиловцев или 12 апостолов, или 300 спартанцев Леонида, и... Есть научная дискуссия, которая может по этому поводу идти. А есть вопрос доверия и веры, в конечном счете, в эти сюжеты. Есть такая формула, над ней многие смеялись, миллионы школьных учебников не могут угадать, а не надо над ней смеяться-то. И 28 панфиловцев, и их подвиг – это часть, хорошо скажем, пантеона легенд или там часть какого-то такого национального мифа, если хотите, национального кода. И нельзя туда вторгаться-то, нельзя, никому нельзя вторгаться.
То есть даже если человек говорит, ну вот документы здесь было по-другому, вот этого делать нельзя? Или это просто две стороны одной и той же медали?
Вопрос, в каком сообществе вы берете эти документы и их показываете. В научном сообществе дискуссия шла, и она не прекращается. Все эти, то, что эти документы
Но
есть...
в публичном пространстве
да,
это вряд ли
то, что
уместно.
Эти документы есть, значит, это многим известно, вам известно, мне известно, и известно еще многим тысячам людей. Вопрос в том, чтобы, извините, грязными лапами не лезть в национальный миф, в национальный характер, и в ощущения людей, связанные, так сказать, с их прошлым. Можно сказать сегодня о
сообщение,
том...
миф можно не, сказать не о том, совсем что... соответствует тому, что было на самом деле. Это называется лезть грязными лапами.
Миф, он живет отдельной жизнью по отношению к, значит, исторической правде или, еще жестче, по отношению там, к комплексу документов, которые характеризуют конкретные события, произошедшие в такой-то день, октября 1941 года.
Есть миф отдельно, да. И есть отдельное историческое
да.
событие.
Кто
вот
такой,
и все.
Кто такой, значит, апостол Матфей? Он был ли мытарем на самом деле? И сопровождал ли он Христа, и видел ли он, и так далее. Вы знаете, можно задать тысячу вопросов, и библеисты, специалисты по изучению корпуса Библии задаются этими вопросами. Но в храмы, куда приходят миллионы, миллиарды людей, никто этих вопросов не задает.
То есть, когда Мединский проводил эту аналогию со святостью, он был прав в этом смысле?
На мой взгляд, абсолютно прав. Так, в этой логике... так сказать, давайте мы найдем документы и снимем по ним. Можно, опорочить, прямо скажем, все что угодно. Можно лишить там...
Ну, как историческая правда может опорочить,
можно,
говорят
можно
вам.
Можно лишить любую нацию, она может опорочить, уверяю вас. Давайте сейчас вот вместо того, чтобы памятник Владимиру Сметому ставить, давайте опубликуем во всех газетах его детальную биографию.
А памятник обязательно отменяет публикацию детальной биографии? Ведь и то, и то вроде казалось бы возможно.
Вот я кандидат исторических наук, я ее хорошо знаю, его биографию, уверяю вас. Значит, это биография для специалистов. А в памяти народной он должен остаться святителем Руси, которому памятник за это именно и стоит на Боровицком холме.
Дмитрий Орлов, генеральный директор агентства политических и экономических коммуникаций. Это была программа «Пиджаки». Дмитрий Иванович, я благодарю вас. Спасибо.
Спасибо вам.
Ну, знаешь, такие ребята, пиджаки. Внимание, внимание. Говорит Москва. Говорит Москва. Говорит Москва. 94,8.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Мы продолжаем 2 декабря. Информационный канал 15.51. В Москве с сегодняшнего дня вырос тариф на платную парковку. Мой коллега, ведущий радиостанции «Говорит Москва», Макс Челноков, разбирался, где, что, почем. Постоять. Ну, к примеру, полчаса. Макс, добрый день.
Добрый день всем. Добрый день, Юрий. Юрий, если вы помните, 2 месяца назад в нашем эфире в программе «Подъем» Анастасия Аношко спросила заммэра Лексутова, не будет ли случайно повышение платы за парковку.
Случайно, да.
Да, глава департамента, значит, по транспорту аккуратно намекнул, что может, все может быть. И вот, случилось. Да здравствует. Максимальный тариф 200 рублей в час круглосуточно на наиболее загруженных
улицах.
Скажи,
пожалуйста, первый вопрос. У нас во дворе 200?
В каком дворе?
Ну, вот здесь, где мы сидим.
Вот я вышел на Большую Татарскую, уже даже поменяли вывеску.
Так, там, а что уже там?
Круглосуточно 200 рублей.
Даже на Большой Татарской?
Даже на Большой
Прекрасно,
Татарской.
Хорошо.
Вот, по соседству с нами. 200 рублей, значит, на загруженных самых улицах в пределах третьего транспортного кольца, внутри Садового кольца. Стоимость парковки будет зависеть от времени суток. Так, с 8 утра до 20.00 начнет действовать дифференцированный тариф, при котором стоимость после первых получаса или часа парковки будет возрастать. Например, ну, я сейчас все расскажу в цифрах. Далее, как рассказали в департаменте транспорта, это все сделано для того, чтобы на улицах, где целый день невозможно найти свободного места, было где встать. Вот вы приезжаете,
не, ну, а места на Большой Татарской действительно было невозможно практически запарковаться в течение дня. Будем надеяться, что за 200 можно.
Ну, будем надеяться. Пока это, пока сегодня я вышел, все места заняты. По 200 рублей.
Уже по 200.
По 200.
Все занято.
Все занято,
так.
Все занято. Ну и, конечно же, для жителей, которые живут в центре, вот там, где негде припарковаться, они тратят время на поиски места, тоже во благо их. Ну и, по словам главы департамента Максима Лексутова, улицы, где поднимут тарифы, разгрузятся практически на 15%. Ну и, конечно, это положительно скажется на работу вашего любимого наземного общественного транспорта. Все во благо нас с вами, Юрий. Ну а теперь подробнее по цифрам пройдемся. Итак, тариф 200 рублей будет действовать
на
133
улицах. Я напомню, было 80 рублей,
да,
за первый час, теперь 200 уже с первого часа.
Нет, не на всех так. Есть такие улицы, на которых прям 200.
В самом центре было 80, 200. Потом 130, а теперь 200.
Да, а теперь 200. Вот смотрите, 200 рублей будет действовать на 133 улицах. Это практически все Садовое кольцо. И Садово-Сухаревское, и Черногрязское, и Кудринское, и Садово-Каретное, и Самотечное, и Триумфальное, Большая Садовая, Житная, Зацепский вал, Земляной вал. Ну, одним словом, вот...
Даже Садовое кольцо, это уже 200.
200 рублей.
Понятно.
Все, 200 рублей. Рождественский, Никитский, Гоголевский бульвары, Сретенский, Чистопрудный и Петровский бульвары, все это будет 200 рублей.
То есть Садовое кольцо-то раньше стоило, по-моему, 60 рублей, теперь 200.
Юрий, теперь 200. Теперь расскажи, захотите в центр постоять где-нибудь на Садовом кольце, будете платить 200 в час. Также 200 рублей придется заплатить за парковку на линии Маховая, Охотный ряд, Театральный проезд, Новая площадь, линия Ильинка, Моросейка, Покровка, Тверские, Ямские улицы и Лесные переулки, линия проспект Академика Сахара, Мясницкая, Нигелинная, Цветной бульвар.
То есть
бульвар.
В районе Белорусской тоже 200?
Тоже 200. Все
вот было эти, 60.
Все Тверские, Ямские. Я стоял на улице Лесная, вот Лесной переулок тоже стоило 40, а потом стало 60, а теперь вот будет 200.
А потом детям мы будем рассказывать о том, как мы там парковались вообще бесплатно.
Как тяжело и как дорого жить в этом городе,
да,
будем рассказывать. Список улиц, где тариф на парковку составит 50 рублей за первые 30 минут и 150 рублей в час с 8 до 20.00 и 80 рублей в час с 20 до 8 утра, а войдут 32 улицы в пределах Бульварного кольца, в их числе Китайгородский проезд, Лубянская площадь, Солянка, Большая и Малая Лубянки. В зоне Садового кольца планируется ввести плату за парковочные места в 60 рублей на первый час и 100 рублей в час с 8 утра до 20.00.
Короче, запомните, это невозможно.
Невозможно. Друзья, единственное, я вам хочу сказать...
Надо искать хотите... табличку,
да,
и смотреть, что здесь.
Захватите...
Где-то за час, где-то за полчаса. Поминутная тарификация сохраняется?
Да, сохраняется.
Даже если вот тариф за полчаса?
Да, да.
Хорошо.
Единственное, я хочу сказать, что если вы хотите полный список улиц найти вот со стоимостью, заходите на единый транспортный портал. Еще самое интересное. Как заверил в конце ноября господин Лексутов, значит, власти Москвы будут еще жестко бороться с нарушителями, которые закрывают или снимают свои номерные знаки с автомобиля.
А что, если у машины снят номерной знак, что может сделать Лексутов?
Будут эвакуировать, будут выписывать штраф. Если ты не докажешь, что, например, ты потерял, или тебя там кто-то...
Но ведь
преступление...
непонятно, что это за машина. Раньше говорили, что эвакуировать машину без номера...
Теперь будут.
Теперь будут.
Теперь будут.
Теперь
эвакуировать есть возможность, да. Ну, пока... Подождите, Юрий. Еще нет, но вот-вот это все вступит в силу. И все это он объясняет, что это требование антитеррористической безопасности в преддверии новогодних рождественских
праздников.
Скажи,
а если человек идет без бейджика, на котором написана фотография, и ну,
это уже, я думаю, не от Лексутова.
Это другое. Ведущий радиостанции «Говорит Москва» Макс Челноков.
Внимание! «Говорит Москва».
94,8 FM.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Халатность при сборке двигателя назвали возможной причиной падения космического корабля «Прогресс». А вот что говорит главный редактор журнала «Новости космонавтики», академик Российской академии космонавтики Игорь Маринин.
Ракета-носитель «Союз» довольно сложная конструкция. Третья ступень этой ракеты еще более сложная. Авария может произойти по различным причинам. Самое сложное в этой ракете – это двигатель РД-0110. Ошибки могут быть, конечно, или дефекты при сборке. Это раз. Во-вторых, могут быть дефекты в материалах, например, камера сгорания, и она могла прогореть. Кроме того, есть турбонасосный агрегат, который тоже мог по причине подшипников, по причине смазки и еще каким-то причинам выйти из строя. То есть это тоже вариант. Но кроме двигателя, еще есть очень много критичных систем, например, баки, которые в производстве достаточно налажены, но туда могли какие-то посторонние предметы попасть, например. И фильтры их не отловить. Или, например, негерметичность трубопроводов. То есть причин этой аварии может быть достаточно много. И специально создана государственная комиссия, которая должна выяснить эти причины и выработать рекомендации по их устранению. Соответственно, эти рекомендации будут разосланы во все заводы, которые производят те или иные детали для этой ракеты. И, конечно, на этап сборки в Самарский завод «Прогресс». С точки зрения сегодняшней аварии, это очень обидная ситуация. В той ситуации, в которой оказалась Россия, под воздействием санкций, которая вынуждена заменять импортозамещением, использовать свои приборы, ставить свои изделия на ракеты. Кроме того, экономический кризис. Конечно, обидно терять ракету, обидно терять космический грузовик. Вот. Но в то же время аварийность на ракетах-носителях, она характерна не только для нас, но и для других стран. Например, в этом году совсем недавно ракета SpaceX производства американская потерпела аварию. Почему-то китайская ракета-носитель буквально месяц назад вообще у нас не вызвала в России ни одного сообщения, хотя авария была практически такая же на этапе работы третьей ступени. То есть мы как-то не замечаем чужие ошибки, но заостряем внимание на своих ошибках и своих неудачах. Поэтому, мне кажется, надо к этому относиться довольно спокойно и разбираться в причинах, устранять неисправности, устранять причины этих аварий и идти дальше. Сейчас у нас ракетно-космическая отрасль находится в процессе перестройки. Год назад только создана ракетно-космическая корпорация «Роскосмос» на базе агентства. Естественно, идет перестроение управленческого аппарата, системы управления. Налаживается система контроля качества. Причем это происходит на разных предприятиях, на разной стадии. Система собственности на этих предприятиях разная. Одни акционерные общества, другие еще нет. То есть тут проблем в отрасли очень много, и как бы единым приказом проблемы с контролем качества не решить. Но она сейчас решается, и команда Комарова, с моей точки зрения, вот за этот год провела очень большие работы по реорганизации. Результаты мгновенно, естественно, не могут сказаться. Они через несколько лет только проявятся. Так что будем надеяться, что вся эта реформа нашей космической отрасли принесет положительные результаты. Будем ждать. А пока придется мириться с теми или иными авариями.